Руслан, давайте начнем с ситуации на фронте. Расскажите, пожалуйста, какие важные события произошли на фронте за последние дни, и особенно вокруг тех украинских городов, о которых мы часто говорили на этой неделе.
Ну, начнем, пожалуй, с Покровско-Мирноградского кармана. Там многие могли заметить, что Deep State, за которым чаще всего наблюдают и по нему отслеживают ситуацию по линии фронта, он здесь уже полностью закрасил в серую зону весь Мирноград. То есть раньше, грубо говоря, до выходных была вот такая, грубо говоря, дырка, теперь ее нету. Ну, в принципе, это давно уже отмечают украинские военные, что сейчас территория Мирнограда – это сплошное наслоение позиций одновременно и украинских, и российских. То есть все абсолютно вперемешку. Но по-прежнему команды на отход с этих позиций от украинского командования не поступало. Поэтому бои здесь продолжаются, и бои довольно-таки тяжелые. Есть заметные изменения по городу Гуляйполе, запорожском направлении, вот здесь вот. Тут российские войска все дальше расширяют свою серую зону и охватывают город с его южной части. Со стороны Марфополя пошли часть подразделений российских и смогли закрепиться в центральной и восточной частях города. Постепенно расширяют свое присутствие. По Гуляйполю мы обратили нашей команде внимание на публикацию украинского мониторингового проекта Deep State, который, по-моему, был в пятницу. А у них публикация, честно говоря, публикация была довольно-таки странная, на наш взгляд. Потому что такое ощущение было, что оно написано кем-то из штурмовых войск. Ну, там пост был про то, что вот некое командование 102-й бригады территориальной обороны фактически способствует тому, чтобы люди, их подразделения бежали с линии фронта, то есть как бы отправлялись в Сочи, то, что называется, самовольство линии части. Это приводит к такому саботажу обороны города и так далее, и так далее, и так далее. И, во-первых, 102-я бригада там воюет очень давно, и она сильно истощена, она не получала нормального пополнения. Штурмовики прибыли туда только недавно, и толком стабилизировать ситуацию им не удалось. Если даже открыть комментарии к тому посту проекта Deep State в их телеграм-канале, то, в принципе, там можно заметить много прям таких не просто негативных, а прям таких эмоционально острых комментариев в сторону самого Deep State, в духе того, что вы вообще не в курсе там ситуации, 102-я бригада, она почти что уничтожена там полностью. Естественно, как она может держать позиции, и странно ей за это предъявлять. Вот, наоборот, надо спрашивать о штурмовых войск, почему, там, несмотря на все громкие заявления, пока что так и не дается стабилизировать ситуацию по Гуляйполю. Это же касается этого направления. Дальше. Также есть продвижение российских войск и к северу от Гуляйполя, в районе Варваровки. Тоже серая зона потихонечку здесь расширяется. Наверное, стоит отметить ситуацию, связанную с северским направлением. Тут российские войска фактически, ну, почти полностью захватили город сам Северск, который разделен пополам вот рекой Бахмуткой таким вот образом. И, как видите, уже за реку Бахмутка они продвигаются дальше на запад, в сторону поселка Резниковка. Вот. И продвигаются в том числе и около еще и Дроновки тоже. Но здесь направление важно тем, что, как многие отмечают, украинские военные тоже, это формируется будущая клешня охвата Славянско-Краматорской агломерации, то есть будущих боев за эту крупную городскую агломерацию. В частности, это вот северная клешня, она как бы северная. Вот. И она включает в себя попытку продвижения российских войск вот здесь, в сторону реки Северский Донец, в частности, в сторону таких вот поселков, как Озерное, Кривое Луко, то есть вот отсюда, со стороны Ямполя, чтобы дойти до реки Северский Донец, протекающий вот таким вот образом. Вот. И дойти также со стороны Новоселки, в сторону таких поселков, как Пришиб, Яровая, где тоже протекает река Северский Донец. То есть в чем задача? В том, что здесь, как видите, есть такой плацдарм украинских войск, чтобы его полностью зачистить, ликвидировать, взять это все под контроль российских войск, вплоть до самой реки Северский Донец. То есть вот примерно вот так вот взять это все под контроль. И это будет в дальнейшем уже, соответственно, северным флангом будущих боев, будущей атаки на Славянско-Краматорскую агломерацию. И второй фланг, он идет, ну, планируется идти с южного направления, это бывшее Добропольское направление, где украинским войскам осенью удалось зачистить позиции в сторону Дружковки, и дальше уже будет такой фланг, ну, из Константиновки, дальше будет такой южный фланг атаки на Славянско-Краматорскую агломерацию опять-таки. Ну и северское направление, про которое только что рассказывал, это, по сути, тоже восточный фланг будущей атаки на Славянско-Краматорскую агломерацию. Тем самым мы здесь видим, по сути, карту предполагаемых боев на весь следующий год. То есть главная цель – это последняя крупная городская агломерация Донецкой области, остающаяся под контролем украинских сил, с атакой по трем направлениям потенциальным. Это с севера, со стороны Лимана, с востока, со стороны Северска, и с юга, со стороны Константиновки и Доброполя. Вот. Но это как бы бои еще на много-много месяцев вперед. Ну и еще, наверное, стоит отметить сообщение, которое появилось, связанное с Сумской областью, это в том числе и заявление Минобороны России, о том, что российские войска якобы взяли под контроль поселок, он здесь как бы слишком мелкий, чтобы его отмечать, по-моему, он здесь его даже не отметили на карте Дипстейта. Он находится прямо на границе, вот здесь вот, поселок Высокое Сумской области. Ну и в целом, если отмотать карту Дипстейт, там буквально день назад, как видите, серая зона там буквально день назад не было. Сейчас вот она появилась, вот этот кусок вдоль границы. Но опять-таки, это приграничная территория, то есть граница двух стран. Я с самого начала полномасштабной войны говорил, что приграничная территория, она всегда была и будет вот такой вот серой зоной. И ее невозможно прям контролировать ровно по самой границе. Никаких пограничников ни с российской, ни с украинской стороны там, конечно же, не стоит. Поэтому вся граница – это, по сути, такая линия соприкосновения, большая серая зона. Так что тот факт, что в данном случае российская сторона зашла на еще одну часть территории Украины и захватила какой-то там поселок, и то мы не знаем, так это или не так, это, по сути, вообще ничего не меняет, ни о чем не говорит совсем. В любой момент и Украина может точно так же зайти на пограничную территорию Белгородской области, Курской, Брянской и тоже какой-нибудь пограничный поселок таким образом взять под свой контроль.
Ну,
Это большая часть для медийных заявлений.
да, просто вчера российские-то военные этим хвастались, мол, вот, все, взяли под контроль Высокое в Сумской области и так далее. То есть они часто же такие сообщения публикуют.
Ну вот все ради вот таких вот медийных заявлений и делается. Да плюс, чтобы отчетность показать генералам наверх в Генштаб, что вот у нас там очередная такая военная победа. Это очень такой легкий чит-код, я бы так сказал. То есть, когда у тебя мало побед по твоей статистике, и как-то будет получаться плохой рейтинг среди всех направлений войск, среди всех группировок войск для отчетов Генштаб, ты можешь провести подобные действия, просто зайти на пограничную территорию, помахать флагом, и вот, пожалуйста, и уже у вас статистика выглядит намного лучше.
При этом украинские военные показали линию фортификации, которая состоит из противотанковых рвов с колючей проволокой, валов и пирамидок. У вас есть понимание, вот мы видим ее на экране, где она находится?
Она проходит в Донецкой области, в основном и в Донецкой, и Запорожской областях, на расстоянии там, примерно там, 15-20 километров от текущей линии фронта. Ее называют сейчас там, Новая Донбасская линия, чаще всего ее так называют. Вот она, как видите, состоит из таких вот противотанковых рвов, бетонных пирамидок, колючей проволоки. Вот. Но по поводу минирования мы не знаем. Есть с этим один нюанс, вот с этой линией фортификации, в том, что в принципе, она такая мощно укрепленная, и действительно там ее не пройти, не проехать никак. Но все-таки для того, чтобы в том числе снабжать свои подразделения, украинские подразделения, специально остаются там, оставляются проходы, ну, такие отдельные дороги. По-нормальному такие дороги должны охраняться там пулеметчиками, чтобы они не допустили возможность проникновения через эти, как бы такие, получается, ворота сил противника. Но мы уже видели примеры по этой войне, когда вот через вот ровно вот такую линию проникали, как раз таки за счет того, что вот такие дороги не охранялись. И вот и российские войска этим пользовались и как бы проникали через дороги на позиции украинские.
Давайте я уточню тогда здесь, Руслан. Вот в настоящий-то момент вот эти вот проходы, они охраняются?
Ну, мы этого знать не можем, естественно, потому что нам никто не докладывает. А речь про то, что там были хотя бы какие-нибудь пулеметчики, которые наблюдают за конкретно вот этой территорией, какие-нибудь операторы дронов, которые постоянно мониторят ситуацию, что никто к этому проходу не подходит. Это очень такой суперлокальный тактический уровень, про который там никто как бы не говорит. Но вот выглядит это вот примерно вот таким образом. Вот. Та самая дорога, ровно вот из этого самого видео, причем в двух местах. В одном месте, вот здесь, вот, как видите, дорога есть, где проходит через все эти укрепления, и во втором, где вот грунтовка тоже. По идее, как видите, этим можно воспользоваться, если там тебя как бы никто не ждет, если как бы никто это все не обороняет. Но мы не знаем, есть там кто-то сейчас или нет, плюс ситуация динамическая. Если будет ситуация там, где там тяжелая, будут российские войска наступать и бить там авиабомбами, беспилотниками по этому району, вполне те люди, которые сейчас этот проход охраняют, в дальнейшем могут отойти. Ну, либо могут там, не знаю, получить ранение, могут погибнуть. Это тоже может быть.
Тогда последний вопрос. Вот вы сказали, что раньше все-таки проходили российские военные через такие сооружения. Как часто это случалось? И только из-за того, что там не было украинских военных рядом?
Ну, их не было, как раз потому что шли боевые действия. Мне такие вспоминаются примерно там 2-3 случая, если мы говорим про отдельные участки фронта, в том числе и это и Добропольское направление, вот выше Добропольска, около Золотого колодезя, там то же самое было, и в Запорожской области тоже такое было. То есть это не то, чтобы там забыли, когда охранялись, а, как правило, это было из-за того, что шли боевые действия и бомбили в том числе тех, кто должен был охранять эти самые проходы. В итоге никого не оставалось. И этим пользовались российские солдаты, которые проникали через эти самые дороги.
К другой теме. Очередная успешная операция СБУ в аннексированном Крыму. Там, судя по всему, сильно повреждены два российских самолета Су-27, диспетчерская вышка аэродрома Бельбек, и все это может затруднить организацию полетов. Расскажите чуть поподробнее про эту операцию и про то, насколько важны полеты именно с этого аэродрома для в целом ситуации на фронте.
Но это далеко не первая операция. Тут действуют разные силы украинские, они там и служба безопасности Украины порой туда бьет, ну, в сторону Крыма, и Главное управление разведки Украины, в частности, подразделение «Призраки», там часто публикуют видео, как они наносят удары беспилотниками по военным объектам в Крыму. Поэтому это такая получается довольно-таки горячая зона. Бельбек и вообще Крым важны тем, что, ну, понятно, потому что они близки к основной части Украины. Соответственно, чем меньше у вас расстояние до передовой, до линии фронта и до украинских позиций, тем меньше вам лететь, и тем тяжелее вас будет вовремя обнаружить. То есть вы взлетаете как бы максимально поздно. Когда вы летите, например, с Ростовской области, там, Краснодарского края, то вы долго находитесь в воздухе, и вас видно там сильно заранее с помощью самолетов дальнего радиолокационного обнаружения, с помощью радаров. И можно как бы заранее понять, в какую сторону вы будете стрелять, и как бы заранее подготовиться там либо к ответной атаке, попытаться вас сбить, либо, наоборот, укрыть все опасные объекты там, там бомбоубежище и так далее. То есть можно к этому подготовиться. А когда взлетаете близко к линии фронта, это подготовиться намного сложнее. Время реагирования будет намного меньше. Понимая это, естественно, украинские силы стараются все такие военные объекты, ну, в частности, аэродромы и авиатехнику на них уничтожить, чтобы ей нельзя было пользоваться. Мы помним, как вот буквально недавно, по-моему, как раз это тоже было СБУ, они атаковали, по-моему, тоже как раз на аэродроме Бельбек, или на Гвардейском, не помню, ну, там есть несколько аэродромов в Крыму, самолет транспортный Ан-26, кажется, это был, который тоже был, стоял прямо на взлетно-посадочной полосе, и у него прям было видно на видео, как крутятся пропеллеры, то есть он был заведенный. И более того, удар был настолько успешный, что там есть даже и погибшие, и пострадавшие. То есть я когда смотрел видео, я думал, что типа, окей, ну, видимо, теперь самолет под списание, не более того. А потом появились комментарии от Z-каналов, которые написали, что там не без потерь, то есть там есть и погибшие, и пострадавшие. То есть довольно-таки серьезный в этом плане был удар. Аналогично касается и ударов по радиолокационным станциям систем ПВО, которые тоже носят. И вот, вот в этом видео есть, про которое мы сейчас обсуждаем, от СБУ. И в предыдущих случаях это было. Чем меньше радаров, тем хуже российское ПВО видит украинские беспилотники, которые могут лететь в сторону Крыма, либо в сторону, например, Новороссийска, где находится база Черноморского флота России. Соответственно, как бы слепнет армия России от этого, без этих самых радаров, и будет становиться менее защищенной. Поэтому это в этом плане очень эффективно. Это намного эффективнее, ну, я прямо скажу, чем, например, бить по энергоподстанциям. Бьют по энергоподстанциям, я понимаю, почему бьют, потому что это такая политическая задача, как бы око за око. Типа вы нам блокаут устраиваете, мы вам. Но на военный расклад это не влияет, а вот удары по авиатехнике и по аэродромам, и по РЛС-кам, они напрямую влияют на ход боевых действий.
Про дроны хочу вас уточнить. Прошла короткая информация, что Россия атаковала Одесскую область шахедами новой модификации. С оптикой написано. С оптикой. Что это за новая модификация?
Вообще, стоит сказать, что шахеды сейчас появляются в куче таких разнообразных, наверное, в том числе экспериментальных вариантов. Там, чего там только не бывает. Мы даже из самого интересного, пожалуй, недавно видели, как на шахед прям сверху поставили ракету класса «воздух-воздух». То есть, грубо говоря, это такой шахед, который должен, когда он летит, стрелять ракетой там, по украинскому вертолету либо самолету и сбивать его. Даже такое бывает. В данном случае шахед, который упал в Одесскую область, атаковал ее с оптикой, там говорится про довольно-таки крутую такую камеру, такую головку наблюдения, где есть и простая камера, и, судя по всему, тепловизор. Это важно, особенно в контексте погодных условий за последние месяцы, которые мы видим. Потому что там ноябрь, да, в принципе, октябрь тоже и начало декабря, мы во многих новостях слышали прям туман, 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 туман. И в принципе, смотришь видео с линии фронта, постоянно как бы настолько все в молоке, скажем так, ну в тумане, что даже на небольшой высоте толком ничего не видно. Даже более того, даже российским операторам-беспилотников приходилось те самые флаговтыки снимать с высоты человеческого роста. Обычно с большой высоты снимают, чтобы видно было пространство вокруг. А приходилось сильно опускаться, потому что в тумане ничего не видно вообще. И это еще говорит нам, допустим, о том, что конкретно такие шахеды, они на дистанционном управлении. То есть, когда-то мы начинали с тех шахедов, ну, этого вот, эта война начиналась, а когда, которые шахеды были, летели по запрограммированному маршруту, по запрограммированным координатам. То есть, никто ими не управлял. Типа, запустил, дальше сам полетит, попал, не попал, ну, как повезет, грубо говоря. А теперь все больше и больше появляются беспилотники, шахеды, которые прямо кто-то им управляет. Прямо оператор сидит где-то там в штабу, там, в Ростове, например, и управляет этим шахедом. То есть, он может динамически менять цель, выбирать ее и атаковать ее. И, в принципе, были видеозаписи уже не раз, когда мы видели, как шахет кружит, кружит, кружит над какими-нибудь объектами, потом выбирает цель и пикирует ее, атакует ее. Вот такая практика уже осуществляется.
Руслан, мы где-то раз в полгода, наверное, у вас спрашиваем, кто впереди вот в этой войне дронов, ну, если это так можно сказать, ведь и у российской армии, и у украинской армии есть свои разработки, есть свои новшества. Тут мы вот, видите, вы рассказываете про теплокрасные визоры и другие какие-то, ну, наработки. Вот сейчас, на данный момент, что можно сказать и про количество, и про качество, и про то, насколько продвинулись вперед технологии?
Вот здесь очень по-разному, потому что ведь эти разработки, они очень разные. Кто-то придумывает какой-нибудь погружной беспилотник, как вот недавно придумала СБУ и атаковала подлодку Варшавянка в Новороссийске. Кто-то придумывает шахеды там, с ракетой класса воздух-воздух. Вот что из этого впереди? Как бы можно так задаваться вопросом. И появляются все новые новые системы, новые новые типы беспилотников. Поэтому сложно тут, получается, нужно взять каких-нибудь судей, которые будут присваивать очки за сложность, оригинальность, что-нибудь в этом роде, и тем самым определять, кто технологически впереди. Если так вот не заниматься таким вот довольно-таки странным делом, то я бы сказал, что, судя по всему, более-менее паритет. И та, и другая сторона, они очень активно изобретают что-то новое в плане беспилотников, пробуют экспериментальные разработки и как-то улучшают свои системы. По количеству, в принципе, в течение осени были отдельные сообщения от украинских военных, что вроде бы как у России там по тактическим беспилотникам конкретно, ну, побольше производят они, чем Украина. Возможно, сейчас все это как бы исправилось и наладилось, и в этом плане может быть и приоритет. Если мы говорим про беспилотники различные дальнобойные, то опять же можно по-разному судить. С одной стороны, по количеству явно штук банально у России больше. Ну, это можете заметить даже по сводкам по воздушных сил Украины. Потому что там почти каждый день там десятки как минимум шахедов, а порой и сотни. Их прям очень-очень много запускается, этих беспилотников воздушных. Украина атакует Россию такими беспилотниками гораздо реже. То есть, как правило, массовая атака украинская по России – это тоже, опять-таки, десятки беспилотников, даже не сотни. То есть, бывали атаки сотнями беспилотников в сторону Москвы, но это были там, типа, один-два раза, может быть. То есть, как видите, по количеству как будто бы больше. Но, опять же, технологически, судя по всему, тут Украина старается не отставать, и мы видим все новые разработки, которые активно применяются в деле строительства таких вот разных беспилотников.
Ну и последняя тема, наверное, связанная с беспилотниками. В Турции продолжают падать российские дроны. Вы понимаете, откуда, куда они летели, почему они там упали?
Честно говоря, вот это пока для нас довольно-таки загадка, особенно учитывая, что те места, где их нашли, они не на берегу, то есть они плюс-минус все-таки внутри как бы континента, там на самой Турции. Вот, то есть я могу представить, допустим, что какие-то беспилотники российские, такие разведбеспилотники, это были именно они. Один был там Орлан, который вот, собственно, могу показать. Это вот первый такой беспилотник, который упал в Турции. Это Орлан, он занимается разведкой. Давно известный российский беспилотник. И второй, который сейчас тоже вот обнаружили, это называется он, по-моему, Мерлин, кажется, как-то так. Он тоже разведбеспилотник. То есть я могу представить, что какие-то такие российские беспилотники летали собственно, там, допустим, над акваторией Черного моря, чтобы отслеживать активность и, ну, там, западных сил, украинских сил, искать, где какие бэки, то есть безэкипажные катера, плывут в сторону, допустим, теневых танкеров. Допустим, может быть так, чтобы тем самым как бы заранее оповестить экипаж теневого танкера, заранее там, не знаю, там как-то противодействовать этому, что-нибудь в этом роде. И могло их там, когда они так летали, могло их там, не знаю, там сбить, занести, еще как-то, и могли бы упасть на берегу. Но их нашли не на берегу, а их нашли как бы внутри территории Турции. И вот поэтому мы, честно говоря, пока что теряемся в догадках. Вот в этом плане наша теория как бы не работает. Если бы их нашли на берегу, то я бы предположил, что это специальные беспилотники, которые летают и следят за ситуацией над акваторией Черного моря, чтобы защитить те самые теневые танкеры.
Украина успешно атакует корабли и нефтяные платформы в Каспийском море. У меня здесь два вопроса. Скажите, насколько эти удары были для вас, для вашей команды, неожиданными, и ждать ли новых ударов?
Судя по всему, да, потому что явно вот эта вот компания, украинская операция, она выходит на какой-то такой вот прям новый уровень. Вы видите, что последние недели пошли атаки и вот таким вот по судам, теневым танкерам в Черном море, в Каспийском море ударили по судам, и даже в Средиземном море уже была атака по теневому танкеру России. Поэтому вполне возможно, что и география будет расширяться украинских атак, и их масштаб. Ну и в том числе мы видели, что в Каспийском море бьют еще и по нефтяным платформам. То есть здесь явно такая задача, во-первых, максимально снизить нефтепроизводство, нефтедобычу российскую, и тем самым получение доходов российского государства от этого полезного ископаемого. И тем самым плюс еще дополнительно надавить на представителей России в плане политически. Ну, типа, пока вы не идете на уступки, мы будем ожесточать наши вот операции, атаки, приносить вам все больше и больше ущерба. Ну, и как видите, в принципе, это получается, ну, довольно-таки заметно. То есть мы постоянно мы это обсуждаем, и атаки все новые и новые происходят, и их масштаб расширяется. Да, понятно, что тех самых теневых танкеров, их там сотни, а то и тысячи штук. То есть в этом плане потеря там 3, 5, 10 танкеров, допустим, даже в месяц, это не такая большая потеря для России, но все равно как бы операция заметная по своему масштабу, и мне кажется, она свое давление политическое на Россию оказывает.
Глава ГУР Украины Буданов дал большую пресс-конференцию и сказал, что в 2027 году Россия будет готова к началу прямой агрессии, это цитата, оккупации стран Балтии. Что вы думаете об этом заявлении?
Это никак не осуществить. Если бы, допустим, даже Путин поставил такую задачу российской армии, даже с учетом того, чтобы... Даже если ради этого он был бы готов прям завтра войну заморозить текущую, все равно времени этого не хватает. Ну, по сути, это получается чуть больше года. Если мы исходим из того, что не первый 27-го года, а что там, допустим, в середине 27-го года, допустим, такая вот атака и попытка оккупации, все равно это критически мало времени. За такое время не наберешь ни людей, ни ресурсов, там, ни снарядов, ничего не накопишь. Вот поэтому это, скорее, это больше такое, наверное, политическое заявление от Буданова. Плюс в теории он мог иметь в виду в том плане, что какие-нибудь диверсии иметь в виду под вот такими прямыми атаками. Это, конечно, не оккупация, но это такая прямая, как будто бы прямая агрессия. Вот в плане диверсии, да, вполне могу представить, что эта российская компания будет расширяться. Россия и так проводит диверсии на европейском континенте, и явно она не остановится. Даже если война будет заморожена, российско-украинская, я думаю, что все равно диверсионная компания российская, она продолжится. А вот прям настоящая военная агрессия, там сухопутная, воздушная, ракетная, с попыткой оккупации, ну нет, 27-й год это слишком близко.
Здесь, мне кажется, самый главный вопрос, что в глазах европейских и мировых политиков считать нападением России? Считать ли вот такие диверсиями, актом прямой агрессии или это гибридная война, да, и мы не включаем пятую статью НАТО, например? Вот в этом же, как мне кажется, главный вопрос теперь.
Да, ну и как видите, в этом плане все-таки Европа тоже боится повышения ставок резкого. То есть никто не готов из-за диверсии фактически говорить, что нам объявлена война, уже прям открытая война, и там стягивать войска границы с Россией, потому что понимают, что типа Путин это скажет, типа, ага, вот вы стягиваете войска к границе с нами, значит, это вы готовитесь на нас напасть. А то, что у вас там были какие-то там взрывы, это не мы. Чем ты кажешь, что это мы? И вот все боятся вот этого, что типа если мы сейчас отреагируем по-крупному, и, например, там отправим войска на границу, как бы показывая, что типа мы готовы отражать твою агрессию. Наоборот, как раз таки, что типа именно это и приведет к настоящей военной агрессии России, потому что Путин это использует как повод. Поэтому, скорее всего, из-за диверсии не будет возникать каких-то прям таких вот серьезных реакций, будет в формате консультации, задействование 4-й статьи устава НАТО. И то, как видите, когда его вот недавно задействовали, когда самолеты или беспилотники нарушили воздушное пространство Эстонии, кажется, даже тогда некоторые европейские страны сказали, что типа не нужно задействовать сейчас эту 4-ю статью, хотя 4-я статья — это просто консультации. Как бы это не сигнал того, что типа вооружаемся. Все равно некоторые были беспокойны, типа не надо ее задействовать пока что, потому что если мы будем задействовать ее часто, она как бы потеряет свою значимость и серьезность. Поэтому в этом плане политика во главе всего.
Еще одно заявление Буданова хочу процитировать. «Мы критически зависим от США». Это делится на два направления. Мы критически зависим в смысле космической съемки, радиолокационной и оптической. Ну и второе — это раннее оповещение о баллистической угрозе. Все остальное у нас свое. Мы видели, да, что когда нужно Трампу немножко поднажать на Владимира Зеленского, он говорит, давайте мы перестанем передавать им какие-то разведданные или еще что-то. Как вы оцениваете заявление? Насколько, ну, прав Буданов, то есть это стопроцентная, да, такая зависимость получается в этих вопросах?
Ну, если, допустим, всего этого не будет, это не значит, что это приведет там, к какому-нибудь прорыву российских войск на линии фронта, серьезному, прям, ну, супер плохому ухудшению обстоятельств для Украины. Все равно за счет европейских партнеров, за счет своих возможностей, есть способы как бы продолжать войну, находить цели, по которым можно атаковать, замечать, что где-то самолеты поднимаются в воздух и так далее, и так далее. Просто это будет менее эффективно, менее точно и так далее. И в этом плане, конечно, космическая съемка, спутниковая съемка, все это на голову впереди, чем у всех, у Америки. То есть в этом плане они впереди планеты всей. Плюс он не упомянул, но мне кажется, что, скорее всего, очень хорошо в этом плане должно еще работать ЦРУ, который занимается разведкой на территории самой России. Это в плане там каких-нибудь условных агентов, шпионов внутри Кремля, внутри Минобороны России, которые явно наверняка должны добывать там очень полезную информацию, которую в дальнейшем можно использовать при планировании военных операций на линии фронта. Я не знаю, как бы делится такой информацией или нет Америка с Украиной. Предполагаю, что делится, ну, по таким-нибудь самым важным моментам. Вот, но если этот доступ тоже потеряют, то тоже как бы ухудшит эффективность военных операций на линии фронта. Это не приведет к тому, что типа все прям крах, но ухудшит эффективность, да.
Последнее, о чем хочу рассказать. Вот новости пришли буквально несколько минут назад. Этой ночью 5000 человек оставались без электричества в Курской области из-за ударов ВСУ. Об этом сообщил Хинштейн, глава региона. Ну и по его же словам, энергоснабжение было полностью восстановлено. Ничего о пострадавших он не сообщил и об ущербе. И в Ростовской области во время объявления воздушной тревоги произошла авария на подстанции. Тоже там какое-то количество населенных пунктов оставались без электричества. Ну, это в качестве завершения. Руслан, спасибо огромное. Не сказал коронную фразу «доброе утро, доброй ночи» вам. Вам хорошего воскресенья, отлично выспаться, всего хорошего, счастливо.
Спасибо вам, до свидания.